услышьте слово Господне, как пророчено было Господом в книге пророка Исаии. Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Иегова призвал меня от чрева, от утробы матери своей, назвал имя мое и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня и соделал меня стрелою изостренную. В колчане своем хранил меня и сказал мне: «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». А я сказал: «Напрасно я трудился, ни на что, и вообще истощал силу мою. Но мое право у Иеговы, и награда моя у Бога моего». И ныне, говорит Иегова, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль обратился к нему. Я почтен в очах Иеговы, и Бог мой – сила моя. И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим до восстановления колен Иаковых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Так говорит Иегова, искупитель Израиля, святый его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов. Цари увидят и встанут, князья поклонятся ради Иеговы, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя. Так говорит Иегова: во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возрастить наследникам наследие опустошенное, сказать узникам: выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажить их, не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие из земли синим. Радуйтесь, небеса, и веселитесь, земли, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Иегова народ свой и помиловал страдальцев своих. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте, слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Луки. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Дедонова. Имя же деве Марии. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. И он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Ивана Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как прилично было в книге «Тайна небесная». Господня божественная человечность была не только зачата, но также и рождена от Иеговы. То, что Он был рожден от девственницы Марии, известно. Но так как Он был рожден как обычный человек, но когда Он был рожден вновь, или же стал полностью божественен, это рождение произошло от Иеговы, пребывающего в нем, и кем он сам был относительно высшего бытия своей жизни. Таким образом, соединение божественной и человеческой сути было совершенно взаимным и свободным. Так, что он присочетал божественную суть к человечности и человечность к божественному началу. Отсюда видно, что Господь сотворил человечность в себе божественной своим собственным могуществом и таким образом стал абсолютной праведностью. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Сына и Святого Духа. Господня Божественная Человечность была не только зачата, но также и рождена от Иеговы. Латинское слово говорит нам, известно, что в Господе были божественность и человечность. Божественность от Иеговы Отца, а человечность от Девы Марии. Поэтому Он был Богом и человеком, и, следовательно, в Нем было божественное естество и человеческая природа. Божественное естество от Отца, человеческая же природа от Матери. Поэтому Он был равен Отцу божественностью и ниже Отца человечностью. Он не изменил эту человеческую природу от Матери в божественное естество и не смешал ее с Ним, ибо человеческая природа не может ни измениться в божественное естество, ни с Ним смешаться. Божественность приняла человечность, то есть с нею соединилась, как душа со своим телом, так, что они не два, а одно лицо. Из этого следует, что Он совлекся человечности от Матери, в Нем походившей на человечность каждого человека, и которая поэтому была вещественна. И облегся в человечность от Отца, которая была сходной с Его божественностью и, следовательно, была субстанциональной, отчего человечность также стала божественной. Поэтому Господь в пророческом слове относительно человечности называется и Иеговою, и Богом. В Евангелиях же, в евангельском же слове, Господом, Богом, Мессией или Христом и Святым Божиим, в которого должно веровать и которым люди могут быть спасены. Таким образом, Бог стал человеком, как в первых, так и в последних. Бог есть человек, и от Бога всякий ангел и дух есть человек. Но Бог вначале был человеком в первых, а не в последних. По принятии же человечности в мире, Он также стал человеком и в последних. Это так потому, что Господь соединил свою человечность со своей божественностью и таким образом свою человечность соделал божественной. От этого Господь называется началом и концом, первым и последним, также Альфой и Омегой. Здесь видно, что когда Слово говорит нам о восприятии Господом человечности в мире, то оно имеет в виду отнюдь не собственно Его рождение от Марии. Ибо этим полученным при рождении от Марии человеческим, Он был ниже Отца. И вовсе не эту человечность Он соделал божественную. Ибо согласно Писанию, эта, полученная им от Марии при рождении человечность, не может ни измениться в божественное естество, ни с ним смешаться. По сути, вся жизнь Иисуса Христа в мире, или же то, что мы называем историческим бытием и существованием Господа, бытием Его в пространстве и существованием Его во времени нашего человечества, это был видимый процесс совлечения простого человеческого и облачения в человеческое божественное. Процесс, который происходил посредством пространства и времени, но отнюдь не совершенной полностью в пространстве и времени. Ибо, согласно Писанию, божественное, будучи само вне пространства, исполняет собою как все пространства Вселенной. И также Божественное, будучи само вне времени, присуще во всяком времени. Ибо как Божественное, находясь само вне пространства, присуще во всяком пространстве, так точно, находясь само вне времени, присуще оно во всяком времени. Ибо никакой собственности природы к Божественному отнести нельзя. Пространство же и время составляют собой собственность природы. Божественное, будучи... Тут необходимо отметить, что слово «природа» — «натура» в латинском языке может иметь значение как некой, доступной нам в чувственных восприятиях внешней реальности, так и врожденной, свойственном человеку натуры, то есть определенного качества существования и восприятия конкретного человеческого бытия. Как обычно говорят, у него природа такая, или ему свойственна такая природа. Имеется в виду именно качество, а не вещественность. Качество, проявляющееся какими-то вещественными признаками. Учитывая все, что мы с вами обсуждали здесь последние полгода в доктринальных занятиях по книге Талка «Духовное христианство», совершенно корректно прозвучит утверждение о том, что здесь, в книге латинского слова о божественной любви и божественной премудрости, слово «природа» употреблено именно в этом конкретном значении, то есть относящемся к качеству сознания. А именно, как некое свойство восприятия, свойственное самому нижнему уровню сознания в человеке, называемым уровнем природного восприятия. С точки зрения такого восприятия, употребление термина «природа» в латинском слове, фраза в вышеприведенной цитате о том, что в Иисусе Христе было божественное естество и человеческая природа, божественное естество от Отца, человеческая же природа от Матери, приобретает совершенно естественный и вполне законченный смысл. То есть, божественное восприятие исполнило собою сознание Иисуса Христа, как исторической личности, и же личности, воспринимаемым в пространстве и времени существования нашего человечества. Но оно присутствовало в этом сознании отдельно от его пространственного и от его временного восприятия. Если вы помните, мы много говорили на ту тему, что не существует никакого времени и пространства, отделенного от человеческого восприятия, и не существует никакого мира предметности, что это всего лишь видимость восприятия. Так вот, если взять за основу этот тезис и присмотреться к латинскому слову, то все вышеперечисленные и процитированные места начинают звучать совершенно иначе. Они говорят не о каком-то предметном воплощении Господа Иисуса Христа в вечное пространство, а они говорят о состояниях сознания божественности в самой себе. Когда мы говорим здесь отдельно от его пространственного и его временного восприятия, то правомерно будет задать вопрос – о каком же, собственно, восприятии мы здесь говорим? О восприятии изнутри или же о собственном восприятии исторического Иисуса Христа? Или же о восприятии снаружи? Или же о восприятии исторической личности Иисуса Христа, его современниками, апостолами и читателями оставленного ими для нас благовествования? Так вот, это утверждение совершенно справедливо в обоих случаях. Ибо Господу было угодно родиться в пространстве и времени природного восприятия, как всякому другому человеческому сознанию, в полном внутреннем неведении. И потом обучаться всему, как и всякому иному человеческому сознанию нашего человечества, обучаться как бы внешними средствами, в том числе и предметам, относящимся к религии. Если вы вспомните, Евангелие об этом рассказывает немного, но, конечно, в основном об этом было сказано в «Тайнах небесных», где очень много говорится о детстве Господа, как развивалось его сознание, как оно формировалось. То есть оно формировалось как бы из внешнего. Не было никакой божественной перцепции в Господе сразу же, как младенца, сразу же после рождения. И вот природа, которую он приобрел подобным образом, то мышление по пространству, времени и личности, в которое он входил подобным образом, и было той самой человеческой природой от матери, которой он был ниже отца. Вот где он взял человеческую природу. То есть нам из Третьего Завета известно, что у человека нет никаких врожденных идей. У него есть лишь врожденное побуждение. Господь отличался тем, что в нем не было никаких врожденных побуждений ко злу, только врожденное побуждение к доброму. Но мы знаем, что побуждение реализуется только через сознание. Так вот, побуждение, то есть волительная часть в Господе была от Отца, а сознательную часть Он взял от Матери. И формирование исторической личности Иисуса Христа шло через, то есть через побуждение божественное, но сознательности, заимствованное у человечества. Сначала от матери, потом обучение в школе, потом обучение вот жизнью со сверстниками, ну как всякий человек учится жить. И эту самую человеческую природу от матери он должен был потом постепенно совлечь в себя и облечься в природу от Отца. То есть божественное восприятие, которое выше любого восприятия небесного и духовного, свойственного даже ангелам. То есть он как бы брал и совлекал. Он никогда не брал прочно. Он брал для того, чтобы тут же отложить. Вот, скажем, человек берет, там в карман ложит, присваивает, он ничего не присваивал. Он брал и перекладывал, не присваивая себе, но наводя порядок, подчиняя себе и ады, и человечество, и даже небеса. Поэтому, как сказано в Третьем Завете, в последний момент даже ангелы от него отвернулись. Потому что даже ангелам показалось, что он вместо наводения порядка производит беспорядок и разрушает небесный порядок. Мы много говорим об иудеях, которые его распяли. Но эта фраза о том, что даже ангелы от него отвернулись. Иудеям-то что, они и так были, в общем-то, достаточно. С них, кажется, и спрос небольшой. Но даже ангелы под конец от него отвернулись. Потому что он все преобразовывал в новый божественный порядок. Он взял от матери все. Не только все грехи человечества, но и все небесные свойства, которые остались от древнейшей церкви. И всех их полностью преобразовал и поменял. И он это сделал через личность Господа Иисуса Христа в пространстве и времени, вот эту историческую личность. Но не в самой этой личности. Вот это очень важно понимать. Эта личность в пространстве и во времени, она была им со временем полностью рассеяна, завершающим актом чего было распятие и смерть на кресте. Вот это его последняя страсть, последнее искушение и последняя победа. Вот эта фраза «смертью смерть поправ». Смертью исторической личности Господа Иисуса Христа поправ вот эту духовную смерть, в которой находилось человечество. Вся историческая личность Иисуса Христа со всеми ее частными обстоятельствами, относящимися к восприятию его современников, переданными потом апостолам благовестия и воспринимаемыми нами при чтении буквального смысла этих благовестий, все это было соответствиями в пространстве и времени, или же соответствиями природного уровня восприятия, которые отражали этот самый процесс преобразования и совлечения человеческой природы от Марии, который называется процессом Господнего прославления. И в то же самое время процесс Господнего прославления с необходимостью отражается как в зеркале и в процессе человеческого преобразования и возрождения. Согласно латинскому слову, Господне прославление продвигалось от истинного к доброму, истинного, или же природному доброму и в конечном итоге ко благу. Это был процесс, которым Господь преобразовывал свое природное божественное. И подобным же образом Господь возрождает человека. Ибо Господу было угодно соделать свое человеческое божественным, таким же образом, каким Он обновляет человека. По этой-то причине многократно и говорено было, что возрождение человеческое есть образом Господнего прославления. Фактически, процесс обновления человеческого – это процесс обновления его восприятия природного, развивающийся от истинного к доброму истинного или же природному доброму и в конечном итоге потом ко благу. То есть от истинного человеческого природного восприятия, которое есть восприятие по пространству, времени и личностности, вводящего его в, входящего в его природное восприятие, и исполнение в пространстве и времени доброго жизни, и до духовного восприятия из блага. Каковое восприятие лежит уже вне пространства, времени и личностности, или же свойств восприятия природного. Так происходит процесс возрождения. Человек читает своим природным восприятием слово, которое он воспринимает по личностности, пространственности, временности, исполняет заповеди природное этого слова и постепенно входит в природное доброе. А потом уже в это природное доброе насевается Господом духовное благо. Человек, мыслящий по пространству, времени и личностности, не может воспринимать Господа иначе, чем по этим свойствам своего восприятия. Ему нужен Бог вещественный, в которого он сможет верить и которому единственному он сможет следовать по вере этой. Каковая вера в латинском слове называется верой исторической. Согласно латинскому слову, всегда должна быть эта историческая вера до того, как она обращается в веру спасительную. Ибо вера историческая становится верой спасительной у человека посредством постижения истинности слова и жизни, соответственно, им. Эта вера в прошлом заключалась в том, что Господь был всемогущим, потому что Он мог делать чудеса от Себя. По этой причине Он также позволял Себя почитать. Вот если вы посмотрите, историческая вера, возьмите современных христиан, православных, даже, скажем, католиков, потом даже баптистов, и так далее, они все ищут чудес и исцелений. Они согласны верить только в Господа, который обладает абсолютной силой. творить чудеса, исцелять. Они в Евангелиях видят только эти описания, где Господь исцеляет, совершает чудеса, и которые для них там в буквальном смысле Евангелия были оставлены. Потому что для них всемогущество Бога может быть очевидным, если оно проявляется только в каком-то конкретном материальном воплощении. Для них Бог вещественный, проявляющий свое могущество вещественным. Для них слова «ищите прежде Царствие Божие, и все остальное вам приложится, не заботьтесь ни о чем, ни о завтрашнем дне, ни о материальном» – это все пустой звук пока что. Им нужен Бог вещественный, которого они себе могли бы представлять вещественно, в которого они могли бы вещественно веровать, и который бы проявлял эти все свои силы вещественно. И Господь им это дает, потому что если не будет исторической веры, то они никогда не смогут прийти к вере спасительной. Они могут не прийти никогда к вере спасительной. Вера историческая – это условие обязательное, но оно недостаточное. Оно необходимое, но недостаточное. Но если его нет, то не будет и всего остального. Атеист не может прийти в результате к спасительной вере. Только через вот эту веру историческую. Так вот, именно для утверждения этой самой исторической веры Господь и принял на себя человеческую природу от Марии. И родился в пространственном и временном природного восприятия человеком по имени Иисус Христос, который обладал всей полнотой божественного всемогущества в этом самом природном проявлении и восприятии. Такое могло произойти лишь в одном случае, а именно в том, когда Господь от вечности взял на себя пространственное и временное восприятие, то есть как бы абстрагировался от своего восприятия от вечности и от бесконечности. Он это совершает, конечно, в случае каждого индивидуального человеческого сознания, как мы об этом не раз уже здесь говорили. Поскольку, как наставляет нас латинское слово, Господь есть не просто человек, но единственный существующий человек во Вселенной, не только в творении. Ангелы же и люди становятся человеками лишь по Нему и есть лишь восприемниками Его человечности, то отсюда можно увидеть, что человеческое восприятие в каждом человеке, ангеле и даже демоне, это восприятие Господа в них, но осуществляемое по их индивидуальному качеству. Откуда и рождается бесчисленное множество человеческих личностных восприятий, создающее всю эту реальную видимость Вселенной, исполненной как бы бесчисленным количеством человеческих личностей. Но при этом, на самом деле, как опять же говорит нам латинское слово, божественное в этих как бы личностях всегда едино, нераздельно и неизменно, хотя и представляется как бы бесконечно варьирующим по качествам доброго, и часто, вроде бы по видимости, даже обращающимся в качество злого, в злых. Хотя божественность одна и та же, даже в злых. Как говорит об этом Писание, обыкновенно кажется, что божественное не таково в одном, как в другом человеке. Как-то, что не таково оно в мудром, как в простом, и не таково оно в старце, как в ребенке. Но это только обман от видимости. Не одинаков человек, как восприемник, но не божественное в нем. Человек есть восприимчивость, а восприимчивости и вместилища между собой различны. Мудрый человек есть восприимчивость божественной любви и божественной мудрости более удобной и поэтому более полной, нежели человек простой. Так же и старец, как более мудрый нежели дитя и юноша. Божественное же одно и то же, как в том, так и в другом. Таков же обман видимости и обман видимости и в отношении того, будто божественное различно у ангелов неба и у человеков земли, от того, что ангелы неба пребывают в неизреченной мудрости, не так, как люди. Все такое кажущееся различие заключается только в субъектах, по качеству восприимчивости божественного, но отнюдь не в самом Господе, пребывающем в этих воспринимателях. В случае же исторического человека Иисуса Христа, Господь проявился в его человеческом не по качеству какого-либо человеческого пространственного, связанного с человечеством в творении, и по временности этого восприятия, но по своему собственному, ничем не ограниченному качеству. Вот что значит, что он эту человечность принес от самого себя, а не взял от моей. В Иисусе Христе был совершенный восприемник его человеческого. В каковом восприемнике это человеческое присутствовало вне пространства и времени, то есть вне качеств природы человеческого восприятия. Но вот в историческом Иисусе Христе это присутствие проявилось как процесс совлечения простой человечности, взятой от Марии, или же процесс Господнего прославления. То есть вся личность Иисуса Христа – это процесс совлечения современного божественного человеческого замещения несовершенным божественным человеческим. И если мы видим Иисуса Христа по смыслу буквальному Евангелия, так же, как его видели, например, апостолы в его материальности, то мы не видим его состояния прославления, его божественности. Мы о них только от него слышим. И мы в них должны верить, а как верить? Поэтому он и совершал чудеса, чтобы апостолы поверили, что в нем это есть божественность. Потому что это было неочевидно. Поэтому всю историю христианства постоянное сомнение, а где же там божественность? Где же там божественное? Точно так же, как люди сомневаются, где божественное в Слове Господнем. Простые тексты написаны, что в них божественного. И вот точно так же и в личности Иисуса Христа. Когда его видишь по пространству и по времени, там нельзя найти ничего божественного. Там видится только человеческое, временное. Отсюда это постоянное отрицание божественного в нем. Господне прославление в сути своей пребывает вне всякого пространственного и временного восприятия. Но вот в пространственном и временном восприятии оно проявляется именно как процесс. Процесс, проистекающий в пространстве и во времени. В образах этого процесса у Девы Марии рождается младенец, который и есть Сын Человеческий и Сын Божий. Но не одновременно то и другое в разнесенных во временном и пространственном восприятии внешних образах. Как внутри восприятия, то есть как внутри самого исторического Иисуса Христа, так и снаружи, то есть восприятие свидетелей, современников и нас, читающих Евангелие. То есть как в своем собственном восприятии, так и в восприятии сознаний человеческих. Кто воспринимает? Господь. Что там, что там. Но восприятие зависит от восприемника. Внешнее восприятие. Так вот, восприятие в Иисусе Христе на внешнем уровне было процессом отвержения ложного восприятия. А на внутреннем уровне это было, собственно, божественное восприятие во всей своей чистоте. В образах этого процесса постепенно происходит внутреннее совлечение человеческой природы. Или же внутреннего восприятия по пространству и по времени. которое происходит через искушение и страсти Господни, через все эти образы в пространстве и во времени, являющиеся внешними образами по соответствиям внутренних аспектов Господнего прославления. Каковое прославление, пребывающее вне пространственного и временного восприятия, в самом себе, вовсе не есть процессом, где-то и куда-то проистекающим. Ибо, как мы знаем, проистекновение может происходить там, где есть несовершенство восприятия через время и пространство, где нет времени, разделения по времени и разделения по дистанциям, там не может быть процесса. Нет процесса вне времени и вне пространства. Но оно во временности и в пространственности проявляемо как процесс. Точно так же, как и всякая жизнь человеческая, отмечу я. В пространственном и временном восприятии человеческого происходит этот процесс. Как человеческого Господа, так и в простых человеческих восприятиях снаружи, можно сказать. Которые, между прочим, есть, как мы уже показали выше, тоже восприятие человеческого Господа, но осуществляемого по качеству восприятия отдельных восприемников, именуемых субъектами творения. Тут, между прочим, восприятие от вечности есть Отец. Восприятие во временном и пространственном по его собственному качеству – Сын. И восприятие во временном и пространственном по обновленному качеству, или же после возрождения, восприятие субъектов творения – это Дух Святой. Вот вам совершенная формулировка Троицы. Восприятие от вечности есть Отец. Восприятие во временном и пространственном по его собственному совершенному качеству, то есть природное восприятие его собственного, это есть Сын. А восприятие во временном и пространственном по обновленному или возрожденному качеству восприятия природного, субъектов творения, то есть в каждом из возрожденных, это и есть Дух Святой. Это один и тот же Господь от вечности, но присутствующий разным качеством восприятия. В рамках этого процесса рождение младенца Иисуса Христа – это прообраз по соответствию рождения в простом неочищенном человеческом восприятии исторической веры. Вот это буквальное рождествение в пространстве и времени, которое мы воспринимаем как рождение в пространстве и времени вещественное. Я говорю, мы понимаем, никакого вещественного там нет и быть не может. Или же рождение восприятия Господа в творении как некой вещественности, или же великого и могучего Господа и Бога Иисуса Христа в некоем реально существующем материальном творении, состоящем из реально существующих материальных предметов, внешних по отношению к бытию сознания человеческого. Эта самая историческая вера рождается в неочищенном природном восприятии у человека его собственным учением веры или же определенным природным восприятием внешних видимостей и слов. То есть вот апостолы, когда смотрели на Господа Иисуса Христа как человека, у них рождалось восприятие, которое было их учением веры о нем, которое они для себя вырабатывали. Мы, когда видим Господа через буквальный смысл Священного Писания, у нас тоже рождается вот эта вот историческая вера из вот этого восприятия буквальности природных пространств и времени. И никакой разницы, принадлежит ли человек этот к иудейской церкви, православной или даже к новой церкви. Его неочищенное сознание неизбежно будет рождать, если он идет по направлению преобразованию, очищении, в первом своем варианте, вот этого чувственного, вещественного младенца, которое есть его природное восприятие, неочищенное, буквального смысла божественного слова. Как это было показано в латинском слове, во внутреннем смысле слова под зачатием, беременностью, рождением, перерождением, а также под теми, кто порождают, разумеется, исключительно плодоношение относительно принадлежности учения веры. Всякое зачатие учения веры происходит из блага, как от своего отца, а ее рождение происходит посредством истины, как матери. Здесь говорится о зачатии учения веры, и так как это происходит от блага, то упомянут и Иегова, имеется в виду буквальный смысл рождения исторического Иисуса Христа, то упомянут и Иегова, как его отец. Тогда как выше говорилось о ее рождении, и так как это происходит посредством истины, то упомянут был Бог. То есть Иисус Христос родился от Бога, а не от Иеговы, по буквальному смыслу Нового Завета. И дело обстояло подобным же образом везде, в слове, где упоминается зачатие. Вот это очень важно понимать, потому что первое рождение происходит не от блага в человеке, а оно происходит от истинного, которое, то есть его познание и память. Поэтому говорится, что Иисус Христос родился от Бога. И в Новом Завете нигде не упомянуто, что он родился от Иеговы. Потому что, когда рождаешься от Иеговы учения веры, то это уже подлинно истинное рождается от духовного блага. И эта вера историческая должна в человеческом восприятии постепенно прогрессировать, очищаться и обращаться в веру спасительную. И вот это происходит как процесс. Ибо первое учение веры, или же учение веры исторической, рождается у человека из истинного природного и не есть подлинным учением веры, но лишь видимостью его. Каковая видимость лишь только должна послужить базисом и внешними формами для подлинного учения веры и слова, которое будет у человека потом рождаться из блага, которое он может приобрести только на добро природное, которое он получает чем? Жизнью по заповедям. Это рождение учения веры еще вовсе не есть подлинным его рождением, а лишь прообразованием по соответствиям. Ибо подлинное зачатие учения веры происходит из блага, как своего отца, а ее рождение происходит посредством истины, как матери. Точно так же и зачатие и рождение младенца Иисуса Христа, исторического, еще вовсе не было подлинным Рождеством Господа Бога неба и земли, как об этом часто думают даже многие в новой церкви, а лишь его прообразованием, которое должно было послужить планом по прославлению для подлинного истинного Рождества Господнего. Или же духовного Рождества Господнего, которое случилось вовсе не в пространстве и во времени, и даже не в пространственном и временном природного восприятия. Или же, точнее говоря, отнюдь не в пространственном и временном восприятии природного, а в божественном восприятии природного. Ибо, как говорит латинское слово, Господня божественная человечность была не только зачата, но также и рождена от Иеговы. То есть подлинное божественное, человеческое, о котором нам говорит весь Третий Завет, о котором так страдают все, считающие себя принадлежащими к новой церкви, оно было рождено не от Марии, от Бога, а оно было рождено от Иеговы, самим же Иеговой. То есть это не там, где уже нет никакого пространства и никакого времени. И здесь заключено великое таинство, которое совершенно недоступно человеческому восприятию невозрожденному и необновленному Господу. Ибо для человеческого восприятия невозрожденного, мыслящего в пространственных, временных и личностных категориях, существует лишь одно Рождество, Рождество преобразовательное, которое оно, это сознание, и почитает, как Рождество Господне подлинное. В своей исторической вере, основанной на восприятии через личностное, пространственное и временное того, что было сказано, в смысле буквальном, Божественного Слова. Даже если это сознание себя и причисляет к новой Господней Церкви. И в этом нет совершенно ничего страшного. Ибо человек должен пройти через веру историческую, прежде чем он сможет войти в веру спасительную. Ибо вера историческая становится верой спасительной у человека посредством постижения истинности из слова и жизни, соответственно им. Без исторической веры он не сможет начать жизнь по заповедям слова природным, для стяжания того доброго природного, в котором Господь сможет затем укоренить в нем подлинное духовное благо, из которого в нем воссияет подлинная духовная истина, лежащая вне пространственного, временного и личностного восприятия. В «Тайнах небесных» есть фраза, что если бы человек в древнейшей церкви читал наше слово, вот это Ветхого Нового Завета, он бы там вообще не видел ничего, что видим мы. Ни в Ветхом Завете, ни в Новом. Он бы не видел там того исторического Иисуса Христа, которого мы видим, на котором основана вся наша историческая вера и вся церковь, в том числе и новая, по большей части. Почему? Потому что у него было бы восприятие внепространственное и невременное. Но не было бы божественного, оно было бы вне пространственное время. Он бы видел Господа, но Господа того подлинного, который родился вне пространства или рождается вне пространства и вне времени. Того Господа преобразования, то подлинное божественное Рождество, которого вот это Рождество природное было только преобразованием в пространственно-временном восприятии. А человек новой церкви, особенно когда он вступает и развивается, до того, как наступает возрождение полное, а у кого оно наступает, это еще поискать как надо, как говорится, он может видеть только исторического Иисуса Христа, веровать в Него. Хотя кое-что он может извлекать из Слова Третьего Завета, и кое о чем он может задумываться, догадываться, и понимать, приобщаясь частично к мыслям ангельским при чтении слова, в том числе и Третьего Завета. Так что для члена новой церкви вполне нормально праздновать Рождество Господа природное. Почитать Господа как вещественное в природном. И по этому почитанию жить по заповедям слова природного, то есть Ветхого Завета, Третьего Завета, в его смысле, доступном природному восприятию, для стяжания природного доброго жизни. И это для него не только нормально, но это для него и более того, обязательно. Ибо лишь исчерпав и пройдя все предписанные пути веры исторической, он может вступить в подлинные пределы веры спасительной. Точно так же, Как и Господу нужно было прийти в пространственно-временном восприятии все внешние образы и страдания, искушений и страстей своих, дабы вступить в подлинности своего духовного прославления и совершить Рождество в пространственно-временном восприятии в природе, заимствованной от Девы Марии, дабы позднее, совлекшись его, совершить свое подлинное духовное рождение, своего подлинного божественного человеческого. Дело в том, что Господь мог бы родиться и без вот этого человеческого. Зачем все это было надо, казалось бы? Но смысл Господнего рождения в творении, как мы это называем, то есть на уровне восприятия природного, очищенного, был в том, чтобы спасти человечество. Но если бы он родился в чистоте, прошел бы в чистоте, то есть если бы он с самого начала родился бы вне пространства и времени, он бы воспринимался, может быть, людьми природными, как некое сошествие божества вот в этих индийских всех там сутрах, как оно с неба сходит, все. Но что бы это нам дало? Да ничего. Да, люди бы почитали его по своим, потому что он тоже был бы всемогущий, он мог бы заодно творить и эти материальные чудеса. Но Господу нужно было создать процесс прославления, который был бы аналогом процесса возрождения, преобразования и возрождения, чтобы этот процесс потом можно было применять по отношению к нам, чтобы мы возрождались. А как применять? Слово. То есть он своей жизнью написал слово Нового Завета. Точно так же, как иудеев своей жизнью в свое время заставили написать, в смысле, пространственно-временной жизнью, как это называется, заставили написать слово Завета Ветхого. И он прошел добровольно через все страдания, через все ужасы, потому что это все в ужасных формах воплощалось. Самое страшное вот его распятие на кресте. И он это воспринимал реально, как мы это воспринимаем, чувственно. Это не было как бы спектаклем, который актер играет, и при этом он знает, что это все спектакль. Он действительно прожил эту жизнь так, как мы ее проживаем, чтобы общаться с нами, чтобы мы его могли понимать, чтобы он мог нас понимать, и чтобы мы могли через приобщение к этому общению с ним возрождаться, в смысле преобразовываться, получать историческую веру, а потом иметь надежду получить веру спасительную, через которую мы возрождаемся и полностью внутренне меняем на всех уровнях своего восприятия. Более того, даже человеку возрожденному и сознанием своим, мыслящим вне пространства и времени, тоже несложно почитать все эти природности и совершать поклонение Господу не только в духе своего духовного восприятия, но и в образах восприятия вещественно-природного. Хотя для него тогда это уже совсем иначе происходит в его внутреннем восприятии. Это как сказано, что человеку духовному так же легко выполнять и быть моральным, и честным на общественном уровне, как и человеку природному. Только он это делает совершенно из других внутренних резонов, в совершенно другом внутреннем восприятии. И если человек, то есть человек моральный, честный, может быть духовным, а может и не быть духовным. Но если мы видим, что человек неморальный и нечестный, то мы однозначно можем сказать, что там духовного нет. Что бы он ни рассказывал, какие бы он ни показывал нам это вот рассуждение о том, как он все постиг. Потому что сосуд, он остается одинаковым. И для человека, находящегося в вере исторической, и для человека, находящегося в вере духовной. Просто внутреннее восприятие при этом совсем другое. Ибо совлечение внутренних свойств восприятия, которое совершается через внутреннюю смерть всего материального и природного в этом восприятии, которому, кстати, соответствовала смерть Иисуса Христа на кресте, приводит человека к восприятию в совершенно иных свойствах восприятия внутренних, которому, кстати, соответствовало природное воскресение и восстание Иисуса Христа из гроба его. И он тогда обращается внутренне в ангела неба, которым он становится в его внешних формах, по исчерпании всех внешних форм своего восприятия, то есть потому, что называется жизнью природной, что, кстати, символизировалось вознесением Господа на небеса перед апостолом и восседанием рядом со своим отцом. После чего он внутренне мыслит и воспринимает все, и прежде всего божественное слово, совершенно иначе, нежели человек, обретающийся в вере исторической. Он совершенно иначе видит прежде всего Господа Иисуса Христа через это слово, совершенно другим духовным восприятием, даже в буквальностях этого слова. Ибо он тогда прошел свое второе рождение, которому соответствовало вот это Господне духовное рождение Иеговы от Иеговы, или же возрождение. Он прошел свою первую смерть и не подвергся смерти второй. А согласно слову, все те, которые по смерти становятся ангелами, совлекаются этих двух собственностей натуры, состоящих, как сказано, в пространстве и времени. Ибо они приходят во свет духовный, в котором объекты мышления – суть истины, а объекты зрения – такие же, как и в мире натуральном. С тем только различием, что они соответственны там их мыслям. Объекты мышления их, которые, как мы уже сказали, суть истины, совершенно ничего не заимствуют из пространства и времени. Объекты же зрения их, хотя и кажутся находящимися как бы в пространстве и во времени, но в мышлении ангельском не подлежат ни пространству, ни времени. Аминь. Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святого Господнего Причащения. Слушайте, как приречено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее осуществлялась связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не ведают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также единие. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единие же и усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры истекает от ангелов человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к Нему, от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Аминь.
Thank you.
Господи, освети Твое мое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая, во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Аминь.